Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи». И с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о коммуникации и общении.
Можем ли мы прожить без общения с родными, коллегами, просто случайными людьми? В чем особенность общения с Богом? А в чем разница между общением и коммуникацией, которая предполагает передачу сообщения или информации другому человеку? Возможно ли коммуникация с Богом? Является ли общение частным случаем коммуникации или наоборот? Растет ли количество общения в нашем мире, где царит информация? Об этом сегодняшний разговор в программе «Философские ночи».
У нас сегодня в гостях заведующий кафедрой философии языка и коммуникации философского факультета МГУ имени Ломоносова, заместитель декана философского факультета, доцент Анна Анатольевна Костикова.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Анна Анатольевна.
Спасибо большое, Алексей Павлович, за такой подход к теме коммуникации. Казалось бы, мы все уже общаемся, и как у того самого персонажа Мольера, нам только надо сказать, что мы говорим прозой. Но вот этот момент, он на самом деле очень важный.
Ну вот мы с вами сейчас общаемся или коммуницируем. И вот с радиослушателями нашими, уважаемыми слушателями Радио Вера, мы коммуницируем или мы общаемся?
Вопрос ребром. С точки зрения понятий, конечно, коммуникация – понятие более широкое, но оно основано на реальном человеческом общении. Другое дело, что передавать смыслы можно и вне непосредственного общения в реальном месте, в реальном времени. И, по сути дела, это возможность как раз расширить идею общения и понять ее так, как, в принципе, должна эту идею. Ведь мы всегда находимся в постоянном общении с миром и, по сути дела, с Богом. Одним из первых, кто ввел в такой философский оборот понятие коммуникации, сделал ее предметом изучения, разговора, был Ясперс, философ, которого мы по праву считаем религиозным, и который пришел к этой идее, казалось бы, из совершенно особой реальности, из опыта общения с травматизированными солдатами войн второй половины конца XIX века. То есть они выжили, но травмы были такие, которые нарушили их человеческое состояние и, прежде всего, возможность общаться.
Ясперс был верующий человек. Он принадлежал, по-моему, к лютеранской традиции.
Абсолютно.
Да? Вот. И... Но он один из тех, кто ввел понятие философской веры.
Совершенно верно. То есть он понимает веру предельно широко и, по сути дела, основывает ее на идее коммуникации, потому что коммуникация для него – это формирование человеческого «я» по отношению к другому. И особенность вот этого человеческого «я», вот та самая экзистенция, потому что его называют философом-экзистенциалистом религиозного типа, mm-hmm. если говорить о типологии, собственно, философской, то он как раз считает, что экзистенция проявляется... Та самая душа, которую мы ищем в человеке и которую мы никак не можем ухватить, объективизировать, да, свести к чему-то конкретному, она как раз проявляется в особых ситуациях, в пограничных ситуациях, когда у человека вопрос стоит о жизни и смерти. То есть это особые ситуации выбора, обусловленные его представлением о жизни и смерти. И эти ситуации как раз с точки зрения Ясперса дают возможность проявить экзистенцию в ее коммуникации с Богом.
Я вспоминаю Василия Васильевича Розанова, который проще, конечно, чем Ясперс, говорил в «Уединенном». Он говорил, в грусти человек естественный христианин, в радости человек естественный язычник. То есть, испытывая какую-то эйфорию, человек часто забывает о Боге. Ну, особенно в годы молодости, когда кажется, что ты будешь всегда здоров, все будут живы вокруг тебя, да, все будет прекрасно, солнышко будет светить, да, мама будет жить вечно. А вот когда человек уже пожил немножко, и он испытал какие-то, не просто разочарования, но встретился со смертью, например, со смертью близких людей. Вот здесь как раз пришла пора задуматься о вере. А вот религиозная вера, это ведь тоже в каком-то смысле формирование человека, человеческого «я» перед лицом Бога, да?
Конечно. И более того, именно вот такая коммуникативная способность и открывает человеческую сущность, которая состоит в том, что он может обратиться, коммуницировать, прошу прощения за такой технический термин в этом контексте, с Богом, с трансцендентным. И это, по Ясперсу, это особенность как раз веры вообще, любой веры.
Цитата. Протопресвитер Александр Шмеман из дневников. «Общение не в разговорах, обсуждениях. Чем глубже общение и радость от него, тем меньше зависит оно от слов. Наоборот, тогда почти боишься слов. Они нарушат общение, прекратят радость. Отсюда моя нелюбовь к «глубоким», в кавычках, и в особенности «духовным», в кавычках, беседам. Разговаривал ли Христос со своими 12, идя по галилейским дорогам? Разрешал ли их проблемы и трудности? Между тем, все христианство есть, в последнем счете, продолжение этого общения, его реальность, радость и действенность. Добро нам сде быти.
И ведь и само слово «религия», да, происходит, ну, есть разные версии, но одна из версий, что это слово происходит от слова «религаре», «связывать», да, mm-hmm. И это связь человека с Богом, но и связь человека с человеком, связь человека с такими же верующими в того же Бога, как и он сам. То есть религия – это никогда не вера одного человека. Если я верю там, в какие-нибудь летающие тарелки или в макароны, это мои собственные проблемы. А вот если есть группа людей, которые верят в одного Бога и признают, что они являются единоверцами, они являются церковью, да, вот здесь возникает уже и коммуникация между этими людьми.
По сути дела, вера как раз и оказывается такой коммуникации в самом высоком смысле этого слова и для человека в сущностном смысле с точки зрения Ясперса и с точки зрения, на самом деле, этимологии самого термина. Коммуникаре, то есть вот этот латинский глагол, появляется в 15 веке по источникам, и он, соответственно, в латинских источниках, он оказывается привязан к очень своеобразному контексту, контексту вот того аспекта христианства и той борьбы в поисках, ну, вы знаете, 15 век, сложный момент для европейского христианства, латинизированного. И
тяжелое время для папства, да?
Абсолютно.
Пленение пап, такая, да, раздробленность. Да?
Внутренняя критика схоластики, внешняя критика начала движения реформации, то есть самые разные аспекты. И вот этот глагол «по источникам», он обозначает то, что в христианстве связано с этой этической настроенностью первых христиан делать общим, делать совместно. Вот это коммуникаре, это идея совместной жизни и более конкретно совместной деятельности, совместной трапезы.
Ну и
да?
Причастие по-французски, например, называется коммюнион. То есть это
совершенно верно.
Как раз общение. Да?
Да.
Мы говорим причастие, тоже
да.
Здесь несколько
да,
иной немножко акцент. То есть мы становимся частью чего-то, а значит, мы как части все общаемся в теле Христовом. А тут впрямую говорится вот от латинского корня искать общее.
Да.
Причащаться, приобщаться, это значит искать общее.
Искать желать иметь это общее, то есть как некоторое такое общее основание. И в каком-то смысле это тоже, ну, такое, такая идея обобществления, вот это равенство в этом общем. И этот аспект глагола и термина, который с этим глаголом связан, как раз сохранился в современных европейских языках. Коммуникация понимается очень широко, как именно способность человека выстраивать это общее пространство. Ну, мы бы из сегодняшней ситуации сказали бы выстраивать общие смыслы.
Ну, то есть вот это общее замечательно сказали, пространство. Равенство в этом общем, потому что всегда ли у нас есть равенство в общем, даже в церкви нашей, когда начинается вот это выискивание, вот я вот более христианин, а это менее христиане, а эти вообще не христиане. А это вот мы пытаемся как бы опять-таки тянуть одеяло на себя всегда, если можно так сказать, да, этом общем.
Да, и возвращаясь как раз к понятию веры, с которого мы с вами начали. И тут следует уточнить, что в то же время, по сути дела, в параллельных источниках мы фиксируем термин «информаро», к которому в современном мире часто привязывают коммуникацию. На самом деле, и этимология, повторю еще раз, нам это доказывает с очевидностью, это совершенно разные смыслы. Информаро в том же самом 15 веке, согласно аристотелевской традиции, предполагал как раз привнесение формы. То есть, по сути дела, информаро, информировать, ну, буквально, да, если мы берем кальку, это придавать какому-то реальному событию собственную интерпретацию, то есть придавать некоторое, по сути дела, общепонимаемый, но очень конкретный характер. И поэтому в латинизированных европейских языках до современного момента понятие информации, во многом в отличие, кстати, от русских контекстов использования этого термина, слово «информация» предполагает интерпретацию. То есть информация не означает непосредственной трансляцию факта.
Это прекрасно. Вот я абсолютно с этим согласен. Потому что когда говорят, что вот поток информации, который нас всех погубит, да, лавина информации, которая нас зальет, как водопад, то информация — это не поток. Информация — это умение структурировать и разобраться в этих фактах, сделать из них картину мира упорядоченную.
Да, да? Но вот здесь как раз и ловушка, потому что в употреблении этого термина, соответственно, в этой традиции предполагает, что мы сразу задаем вопрос, а в чьих интересах информация, чья это информация, и нет соединения факта, реального события с информацией о нем. Очень часто в русском контексте мы как раз все соединяем, реальный факт, информацию о нем и коммуникацию по этому поводу.
Философские ночи на радио Вера.
В эфире радио Вера, программа «Философские ночи». У нас сегодня в гостях заведующий кафедрой философии языка и коммуникации философского факультета МГУ Анна Анатольевна Костикова. И мы говорим о коммуникации и общении. Правильно ли я понял, что коммуникация — это в каком-то смысле передача информации, что мы имеем дело с коммуникацией там, где мы вот эту, казалось бы, на первый взгляд, беспорядочную, да, информацию, поток каких-то фактов пытаемся как-то структурировать, интерпретировать, да, в чьих-то интересах или для чьей-то пользы, может быть.
Вот как раз мы с вами остановились на том, что этимология этих терминов, она разводит по смыслу коммуникацию и информацию. И не случайно в коммуникативных науках собственный информационный подход, вот то определение, которое вы озвучили, коммуникация, угу, это передача информации, оно появляется не первым и даже не вторым, если мы берем хронологию вопроса, оно появляется только во второй половине 20 века, повторю, в коммуникативных науках, то есть наук, которые делают коммуникацию своим собственным предметом, и в связи с кибернетикой. То есть это винеровское определение, привязанное к тому, что мы можем посчитать единицы информации, измерить скорость передачи информации.
Кибернетика, которая называлась лженаукой, да, в середине 20 века, еще говорили, что это лженаука.
Ну, что не мешало на самом деле активно развивать кибернетику в Советском Союзе для собственных нужд, и хорошо бы к этому вернуться. Но проблема состоит в том, что такое кибернетическое определение коммуникации, оно не позволяет рассмотреть все задачи коммуникации в том широком контексте, который на самом деле очень важный, особенно в современном, казалось бы, цифровом, кибернетическом мире, на первый план выходят как раз, собственно, коммуникативные проблемы коммуникации.
Ну, вот, когда я читал учебник по религиоведению, еще когда был студентом, да, там есть такое определение функции религии, одна из функций религии называется коммуникативная функция религии. То есть, значит, религия тоже участвует как-то в коммуникации, да?
Ну, с точки зрения попыток определить коммуникацию, мы сталкиваемся с безграничным расширением этого понятия. И сама коммуникация понимается предельно широко, как философии, вот определение Ясперса у нас с вами прозвучало, так в большей степени как раз обращенное к, может быть, тому реальному общению, о котором мы тоже с вами сегодня говорим.
Но ведь общение – это не только передача информации.
Конечно.
Общение, настоящее, глубокое общение, оно может быть и без передачи информации. Можно просто молчать, сидеть весь
Совершенно
вечер
верно.
И общаться молча.
И более того, для общения…
Радиослушатели нас не поймут, если мы будем так общаться с вами, поэтому будем продолжать разговаривать.
Да, это как раз то, что мы связываем с определенными задачами коммуникации, и в принципе, конечно, можно реконструировать и задачи такого молчаливого общения, коммуникации и тишины, поскольку здесь все равно есть некоторая ориентация на смысловые контексты, на вот такое эмоциональное взаимодействие, когда передается
настроение. Петь можно, не только
настроение.
Молчать, петь можно вместе.
Да нет, все.
Вот, это тоже общение, то есть не говорить ничего, а вот петь любимые песни, застолье русское. Это разве не парадигма общения, где люди встречались, и как бы, когда в унисон, когда многоголосие, причем очень стройном, пели какие-то песни народ. Водные, военные.
Да, и возвращаясь к теме, которую мы затронули с самого начала, общение с Богом, которое вообще не предполагает присутствие других людей, которое происходит в этом внутреннем монологе.
Но символ веры-то в литургии хором читаем все-таки. Есть такое понятие, как хор, и часто все верующие в храме становятся хором, которые едиными устами и единым сердцем поют молитву Господню, Отче наш, да, или поют символ веры, то есть в общении с Богом присутствует вот эта соборность,
коллективность,
соборное,
да,
начало, да?
Но оно, то есть речь идет о том, что есть разные формы, угу, то есть это не обязательно коллективное.
Конечно, не
и это не обязательно, в принципе, присутствие другого человека.
Ну, конечно, вечерняя молитва.
Абсолютно
тут человек
верно.
Может даже тихо, даже не шевеля
губами,
устами, да,
да.
Про себя молиться.
Вот
это
я
будет
об этом
очень
и
глубокая
говорю.
Молитва. Да.
И это как раз глубокое такое внутреннее обращение, угу, общение с Богом, которое, угу, не предполагает непосредственной обратной связи. Но вот сказать, что нет конкретной цели, конечно, эта цель есть, она просто не предполагает сиюминутного эффекта, результата. То есть, когда вы сплетничаете и хотите получить какую-то информацию совершенно определенную, то мы думаем, что вот она, цель коммуникации. Но эта цель может присутствовать и вот, ну, хотя бы в том, казалось бы, неопределенном, неподсчитываемом эффекте общего объединения или вот того состояния, в котором человек находится, когда он молится.
Мне хочется задать наедине вопрос, с самим собой. А это общение возможно, например, с умершими, с ушедшими нашими близкими?
В этом отношении, конечно, широкое понимание коммуникации, оно и предполагает прежде всего состояние того человека, о котором мы говорим. И в этом отношении речь не идет о человеческом общении в информативном ключе с умершими или с какими-то потусторонними силами или с духами, хотя и, может быть, тоже сведено к этому.
Вот у церкви есть потрясающие все-таки веками, что называется, сложившиеся традиции.
Традиция.
В субботу мы поминаем усопших, и вынимается частичка при литургии, при любой литургии, как за живых, так и за мертвых, которая оказывается в чаше. И мы, причащаясь этой чаше, общаемся ведь с теми, кого мы помянули, кого священник помянул на проскомидии, за кого он вынул эту частичку. То есть это вот наглядный пример того, что без всякого там спиритизма и мистики общение с умершими возможно. Ну, конечно, оно возможно и литургически, но, наверное, оно возможно и лично, когда мы вспоминаем о человеке, когда мы даем какой-то отчет ему о своих действиях, которые мы совершаем, о своих достижениях, о своих поступках.
Конечно, это поддерживает самого человека прежде всего. И понятно, что есть разные ритуализированные формы разных коммуникационных форматов. Ну, то есть, если мы возвращаемся к научному обсуждению темы, и понятно, что если мы говорим об общении с умершими, то есть разные ритуализированные практики, которые на самом деле трудно сталкивать друг с другом. Это работает как определенная культурная традиция, закрепленная или незакрепленная.
Но... Ну, эта традиция, кстати, она была и в советской культуре.
Совершенно
верно.
Например,
возложение венков 9 мая, в День памяти, в каждой деревне, где есть памятник погибшим, а он есть в каждой деревне, наверное, которые выжили, что называется.
И, слава богу, это осталось традиция.
И смотришь, там вот и порядок наводят, и приносят цветы, и какой-то митинг там школьники, и не только школьники проводят. То есть это ведь тоже, это, можно даже сказать, внехрамовая вот такая традиция общения с ушедшими, которым мы признательны, которым мы благодарны за их подвиг, который они совершили.
Ну, в этом смысле православие действительно поддерживает эту любовь к отеческим гробам, и это очень понятно каждому человеку. И тема исторической памяти, которая, на наш взгляд, лежит в основании национальной самоидентификации, такая позитивная историческая память, это, конечно, основа коммуникативной деятельности любого человека, который выстраивает ее гармонично, потому что без этого основания никакой внутренней гармонии, конечно, невозможно. И историческая память, которая в данном случае представляется непосредственно вот в этой коммуникации с собственными предками или с неким общенациональным прошлым, это то, что поддерживает каждого человека в отдельности, и это очень важно. Есть сюжет более современный, мы немножечко, может быть, отойдем от традиции, но это современное интернет-пространство, которое по-своему реагирует на этот человеческий запрос. И вы знаете, есть виртуальные кладбища, и есть аккаунты людей, которые ушли, которые поддерживаются, и есть разные отношения и разные интерпретации того, что уже стало явлением в интернет-пространстве и в современной такой медийной, цифровой, коммуникационной среде.
Я согласен, что это реальность. Я сам иногда захожу на странички умерших друзей и смотрю, что там пишут люди, как они их вспоминают. И, в общем-то, я ничего плохого в этом не вижу. Это такой своеобразный, но соответствующий, наверное, каким-то современным медийным реакциям способ поминовения этих людей.
Ну вот то, что касается интерпретации, здесь диаметрально две противоположные интерпретации, то есть одни, которые связывают вот эту практику с какими-то новыми форматами. Но мне кажется, и вот в нашем разговоре мы как-то спонтанно вышли на эту тему, что это как раз продолжение общечеловеческой коммуникативной потребности. И возвращаясь к определению, с которого вы начали, что есть коммуникативные функции фактически у каждой сферы человеческой жизни, человеческой культуры, это как раз и определяет то, что и отношение к религии, и интерес к каким-то достижениям науки или культуры, это все то, что делает человека человеком.
А не кажется вам, что все-таки какой-то сейчас перекос есть вот в этой виртуализации общения, коммуникации, что раньше, ну, чтобы познакомиться с девушкой, там, молодой человек шел на вечеринку, на танцы, а сегодня он идет в интернет, размещает анкету на каких-то сайтах, которые есть и православные, и неправославные, и совсем неправославные, или начинает общаться в каких-то группах. Не кажется ли, что есть такой уход вот в этот заоблачный мир виртуального, такого дополненного общения?
Ну, конкретный вопрос, и, наверное, на мой взгляд, возможен конкретный ответ. Заоблачности тут как раз никакой нет. Наоборот,
это... Подземность.
Нет, это как раз инструмент дифференциации, потому что многообразие субкультур, буквально сообщество по интересам, которые формируют цифровые сообщества в интернете. Вот эта дифференциация на уровне парадокса, она на самом деле позволяет и идентифицировать человека самого себя, определить вот эти собственные особенности, найти себя в этом мире и найти круг соответствующего адекватного общения. То есть, поэтому это благо.
С интернетом ничего особенно не изменилось, как было общение по интересам, так общение по интересам только в виртуальной сфере.
Есть элементы, связанные с этим инструментом, но мы тогда о них еще
поговорим. Мы сегодня говорим с Анной Анатольевной Костикой, заведующим кафедрой философии языка и коммуникации философского факультета, на очень интересную тему. Что такое общение, чем оно отличается, чем оно сходно с коммуникацией, и как вообще это меняется с ходом времени, да? Что сейчас представляет собой общение? После небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в эфире программы «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.